Павел Басинский. Любовное чтиво. Все персонажи этой книги, включая собачку Лизу, существуют на самом деле. Выражаю сердечную благодарность поэту, прозаику и журналисту Екатерине Барбаняге за поддержку и советы во время написания романа. «Ты смела, так еще будь бесстрашней. Я не муж, не жених твой, не друг. Так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук». Александр Блок. Пролог. Кажется, это было в 2012 году. Или позже. В общем, дела давно минувших дней. Почему же спустя целых 7 лет или больше я так часто вспоминаю эту историю? Может, в ней что-то про меня? Нет, это не про меня. Совсем не про меня. В тот прекрасный весенний вечер я выпил, поругался с женой и пошел в парк зализывать душевные раны. По дороге свернул в Пятерочку, купил фляжку водки «Флагман» и ириски «Меллер». Кто еще не знает, отличный закусон для одинокого пьянства на природе. Расположился на лавочке у пруда, огляделся, никого нет, и, как крыловская ворона, собрался уж... «Вы разрешите?» «Черт побери!» Откуда он нарисовался? Я замечал его и раньше. Мы гуляем в парке в одно и то же время, не поздним вечером. Я обдумываю свои авторские колонки для разных изданий и электронных порталов. Пытаюсь поиграть во фрилансера, хотя мне это не слишком удается. Он гуляет с розовой коляской и маленькой собачкой на тонком, как провод, поводке с автоматической подачей расстояния. Ирландский шпиц, у которого не хватает левой передней лапки. Он или она так трогательно скачет впереди хозяина, тявкая на всех, кто к нему приближается. Охранник. Мужчина в возрасте, но еще не старик, с заметной проседью в волосах и особенно в небольшой бороде, но не седой, моложавый и с той фактурной красотой, подчеркнуто мужественного лица, которое отличает, как правило, не самых талантливых актеров. Благодаря его необычной собачке я и обратил на него внимание. Сначала на фигуру, а потом на лицо. Лицо меня поразило. На меня смотрели глаза абсолютно счастливого человека. Это был взгляд постаревшего князя Мышкина или Папанова в советском фильме «Приходите завтра», в котором, если помните, известный скульптор-конъюнктурщик, испытав творческий кризис и душевно переболев, встречается с героиней в трамвае, и у него такое же счастливое лицо. Идиота. Скульптор отказался от гордыни и понтов советского селебрити, но что он будет делать с собой дальше, непонятно. «Присаживайтесь», — говорю, стараясь не показать в голосе явного недовольства. «Благодарю», — говорит. «Простите, все скамейки заняты». Сидим. Молчим. Он иногда машинально качает коляску. «Внучка?» — спрашиваю. Улыбается. «Маруся». Ему приятно произносить это имя. Выпить ужасно хочется, но не при нем же. И уходить неловко, поймет, что недоволен его соседством. Мужчина достает из кармана куртки книжку формата «Покетбук» и начинает читать. Краем глаза замечаю ее название, а другой мне не надо. Вероятно, что-то серийное из любовного чтива. Странный интерес для мужика в его возрасте. «Вы не смущайтесь», — вдруг говорит он. «Выпивайте на здоровье. Меня вы этим точно не шокируете». Откуда он знает, что у меня во внутреннем кармане ветровки водка? Кажется, я понял. Рыбак рыбака видит издалека. Протягиваю ему фляжку. «Нет, нет», — говорит он. «Я с этим давно покончил. Но вас понимаю, так что не стесняйтесь». А я и не стесняюсь. Когда выпью, то становлюсь немного развязным. «Кто вы?» — спрашиваю. «Был писателем», — говорит он. «Это как, на пенсию, что ли, вышли?» «Вроде того». Кажется, мне знакома его внешность, но откуда? «Иннокентий Иноземцев», — представляется он. «Неужели тот самый?» «Нет, совсем другой». Он постоянно улыбается, и это начинает меня раздражать. Он это замечает. «Извините, да, тот самый. А бывший, потому что больше ничего не пишу». «Творческий кризис?» «Понимаю, понимаю». Он морщится, но улыбаться не перестает. «Просто не вижу в этом никакого смысла». «Понятно. На самом деле ничего не понятно. Но молодой старик с просветленным лицом идиота становится мне все интереснее. Иннокентий Иноземцев когда-то был литературной звездой. Поговаривали даже, что ему прочили Нобелевскую премию. Потом исчез с горизонта, как это происходит сегодня со многими авторами, не способными писать по книге в год. «Вы счастливы?» — спрашиваю. «У вас такое лицо?» — он смеется. «Да, да, я вас понимаю. Я похож на идиота?» «Наверное, так оно и есть». «Так это внучка?» «Нет, дочь. Маруся». «А где, извините, ее мама?» — нагло спрашиваю я. «Что-то я ни разу не видел ее в парке». Он наклоняется над коляской и что-то поправляет. «Наша мама занята», — с серьезным видом говорит он. «Она очень деловой человек. Не то что мы с Марусей и Лизой». «А Лиза это кто?» Он кивает на собачку, которая сидит рядом с нами и преданно смотрит на хозяина глазенками-маслинами. «Слушайте», — говорю, — «мы не торопимся, и каждый занят важным делом. Расскажите вашу историю». «Да-да», — охотно соглашается он. Собачка прыгает к нему на колени. «Устала, Лизонька», — ласково говорит он и гладит ее по шерстке. Лиза зажмуривает глазки. Он достает из коляски не слишком толстую папку с обычными тесемками и передает мне. «Вот», — смущенно говорит он, — «ношу ее с собой уже целый месяц и все не решаюсь выбросить. Найдет какой-нибудь дурак и будет смеяться. Мне все равно, а все-таки неприятно. А вы как-никак начинающий писатель. Поймете?» «С чего вы взяли, что я писатель?» «Ну, рыбак рыбака». «Это, впрочем, даже и не роман. Сам-то роман я давно уничтожил». «Сожгли, как мертвые души?» «Зачем? Нам, Гоголем, с этим сейчас гораздо проще. Есть на компьютере такая клавиша «Delete». Не замечали? В будущем советую вам почаще ею пользоваться». «Но рукопись сохранили». «Я же сказал, это не роман. Это записки к нему. Роман я уничтожил, а записки зачем-то оставил на память, подумал, а вдруг пригодятся. Но поскольку писателем я быть перестал и вряд ли когда-то вернусь к этому занятию, записки мне уже не нужны. Читайте, если это будет вам интересно. Только одно условие — никаких копий и публикаций». «Договорились?» «Еще одно условие. Прочитав записки, вы поделитесь со мной своими впечатлениями». «Слушаюсь, маэстро». «О, мои девочки совсем замерзли», — вдруг озабоченно говорит он, сам при этом поеживаясь. «Нам пора домой. До встречи, несчастный вы мой». «Почему несчастный?» — обижаюсь. «А разве бывают счастливые писатели? Дай вам Бог как можно скорее избавиться от этой дурной болезни». «Послушайте», — говорю я, — «а вы, случайно, не сумасшедший?» «Нет, нет», — говорит он, — «именно сейчас я абсолютно здоров». Бережно снимает собачку с колен и с важным видом катит коляску к выходу из парка. Открываю папку. Предисловие. Я Иннокентий Иноземцев. Я писатель и, следовательно, скучный человек. Это только в кино современные писатели изображаются бонвиванами, острословами и баловнями судьбы, обвешанными гроздью влюбленных женщин. Они важно вылезают из шикарных авто, а из карманов их дорогих пиджаков вместе с листами черновиков сыплются и разлетаются по ветру крупные купюры. Нельзя понять, когда эти щеголи находят время что-то писать, потому что они всегда среди поклонниц. Итак, я скучный человек. Но история, которая приключилась со мной в 2010 году, дата важна, запомните ее, была не только нескучной, но лучше бы она была поскушнее. В это время я писал любовный роман. Зачем я, серьезный писатель, это делал, не знаю. Решил попробовать себя в жанре. Попробовал. Это оказалось очень трудно. Гораздо труднее, чем писать нетленки. Роман у меня не получился. Дело в том, что я не люблю женщин. Не то чтобы я их специально не любил, а просто не люблю. Как, например, не люблю пиццу. Не подумайте, что я гей, с этим все в порядке. Но женщин не люблю. Как факт бытия. Одновременно я вел эти записки. Они писались сами собой, потому что в жизни моей в это время происходили какие-то удивительные вещи, которые я не мог себе объяснить. Несчастный роман я уничтожил, а записки оставил в единственном распечатанном виде. Вот они. Может, кто-нибудь поймет, что это было, если это кто-то когда-то прочитает. Правило 3Б. Мне почти каждую ночь снятся горы. Непрерывно повторяющийся сон мучает меня 20 лет, один в один. Ослепительно белый цирк, похожий на гигантскую антенну-тарелку, вроде тех, что устанавливают на дачах, только больше в 100 тысяч раз. Или на зеркало мегателескопа в горах Чили.
Здесь цирк — котловина в горах в виде амфитеатра, замыкающая верхний конец ледниковой долины.
Но это не Чили, а Кавказ. Ничто во сне не говорит об этом, я просто знаю, что это Кавказ. Эту картинку я вижу с высоты птичьего полета, испытывая приятное головокружение и легкость в теле от парения в небесной вышине. Но я не птица, я человек. Когда я поворачиваю голову, то вижу свои руки и ноги, распластанные в полете, как у парашютиста, у которого еще не раскрылся парашют. Я чувствую и слышу, как парусит капюшон пуховой куртки, натянутый на голову и схваченный металлической кнопкой на подбородке. На мне темные очки, потому что без них я ослепну от снежной белизны. Солнце в зените. Оно знойно палит, но не согревает снег, иначе снег бы расплавился и ринулся водопадом в весеннюю долину, которую я тоже вижу отчетливо, включая пастуший балаган у ручья. Цирк начинается от ледника и упирается в горный хребет. В хребте небольшая седловина. Это перевал, на который я должен подняться во что бы то ни стало. Дело в том, что я не только наверху, но и внизу. Я вижу себя в виде крохотной темной точки. Такие бывают в фарфоровых тарелках, вкрапления песчинок, оставшихся в белой глиняной массе перед формовкой. Их не замечаешь годами, но однажды заметив, не можешь не обращать на них внимания. Они раздражают, как всякое нарушение идеала. В полете я не могу рассмотреть себя близко, но знаю, что я иду на перевал. А идти мне туда нельзя, смертельно опасно. Впрочем, об этом знает я верхний, а я нижний не знает. Все мое существо стремится к нему, чтобы крикнуть, предостеречь. Я загребаю руками воздух, как плавают собаки, отталкиваюсь ногами, как лягушка, и мне удается немного спуститься вниз и приблизиться к самому себе, но встречный поток воздуха подхватывает меня и бросает еще выше. Картинка мгновенно меняется, как в калейдоскопе. Я один в пастушьем балагане, временном жилище из дикого камня. Лежу на низких нарах, сооруженных из тонких бревен и устланных сухим мхом. Гудит печка-буржуйка, но не согревает меня. Бьюсь в ознобе, сучу ногами, пытаясь выбраться из поглотившего меня морока. Балаган маленький, 3 на 3 метра, но мне почему-то кажется, что в нем обитает немыслимое количество живых, а на самом деле давно уже мертвых существ. Они кричат истошными жалобными голосами, словно просят о чем-то, а иногда мне кажется, что их просто режут на куски. Но не это мне страшно. Мне страшно другое. Страшно от того, что я сплю и знаю, что это сон. Как выбраться из него, как проснуться? А если я никогда не проснусь? И тогда я тоже начинаю кричать. Я кричу, но не слышу своего крика. Зато слышу грудной, ласковый девичий голос: «Успокойся, успокойся, это всего лишь сон». Поворачиваю голову и вижу рядом с собой желтый череп с пустыми глазницами, обрывками серой кожи и длинными волосами, сухими и жесткими, как прошлогодняя трава. Просыпаюсь от своего же крика. Подушка мокрая, хоть выжимай. Сегодня был в издательстве у генерального. Когда-то мы со Славой учились в литературном институте на одном курсе. Игумнов был звездой поэтического семинара, но в 90-е годы забросил поэзию и с головой ушел в книжный бизнес. Настойчиво звал туда и меня. Слишком настойчиво, из чего было понятно, что сам он в своем решении не был уверен. «Я ничего не понимаю в бизнесе», — отнекивался я. «А сейчас никто в нем ничего не понимает», — убеждал меня Игумнов. «Именно поэтому у всех примерно равные шансы». Я колебался, но в конце концов соскочил. И правильно сделал. Слава, конечно, разбогател, но в него и стреляли. Однажды он проявил излишнюю жадность и отжал маленькое издательство у бывшего партнера. Бизнес, ничего личного. Но у издателя оказалась беременной молодая жена. Он занервничал и нанял киллера. К счастью, недорогого, но настоящего профессионала денег пожалел. Незадачливый убийца был с похмелья, руки дрожали, и он промахнулся. Оба, заказчик и исполнитель, естественно, сели. Слава проявил благородство и поддерживал беременную жену сидельца. Кажется, даже забирал из родильного дома. Игумнов мне приятен. Успешный, амбициозный, не топчется на месте и смотрит в будущее. 5 лет назад он со скандалом покинул крупнейший книжный холдинг и, как говорит, замутил свое издательство принципиально нового типа. Что это такое, я плохо понимаю, потому что вообще ничего не понимаю в бизнесе. Но название издательства говорит за себя. «Би», то есть по-русски «быть». Полностью «Book Entertainment». Идея, с одной стороны, проста. Слава убежден, что читатель не хочет больше интересоваться серьезными душевными проблемами выдуманных героев, а вот обманываться по-прежнему рад. Поэтому к черту всю так называемую настоящую литературу, и пора окончательно уходить в жанр. Но не в этом главная фишка. Слава считает, что в условиях экономического кризиса и падения интереса к чтению нужен другой подход к системе отношений писатель-издатель-читатель. Что-то в ней необходимо поправить, перестроить, как меняют цепочки ДНК и редактируют гены для создания новых организмов. Слава придумал идею, которую держит в глубокой тайне, но при этом открыто говорит, что готовит настоящую революцию в отечественном и мировом книгоиздании. Еще он говорит, что не просто издает и продает книги, но создает новую популяцию писателей, которые со временем вытеснят остальных писателей. Последние вымрут, как ящеры и мамонты. Его бывшие компаньоны уверены, что Слава блефует и элементарно пиарит свое издательство. Но, зная Игумнова, не исключаю, что они ошибаются. На двери его кабинета табличка «Без откатов не входить». На стенах друг против друга висят Хемингуэй и Че Гевара. Свой отпуск Слава проводит на Кубе без жены. «Почему не Майорка, не Канарские острова?» — как-то спросил я. «Это банально. Венеция, Барселона?» «Банально. И потом, я люблю не места, а людей». «Знаем мы этих людей. Знаем, какими красотками славится Куба и на какой мед летят на этот остров богатые папики. Слава — сама любезность. Угощает меня коньяком, роскошная молодая секретарша готовит настоящий кубинский кофе. «Кеша», — говорит Слава, демократично отхлебывая благородный напиток из простой кружки с надписью «Нескафе». «Не буду с тобой темнить. Твои тиражи стремительно падают. Твоя серия в поисках утраченной памяти морально износилась. Мы, конечно, заключим с тобой новый договор на прежних условиях, но, возможно, он будет последним. Не обижайся. Я бы вообще не обсуждал с тобой этот вопрос, не будь ты моим другом. Заметь, — возражаю я, — не я придумал серию с пошлым названием «Под Марселя Пруста». «Но разве критики не называют тебя вторым Прустом?» — удивляется Слава. «А ты веришь критикам? Ты не в Америке, старичок». «Неважно», — говорит Слава. «Это бизнес. Серийные книги расходятся лучше, чем книги-одиночки. Название — это просто условность. Вы сажаете читателя на серийную иглу, а потом удивляетесь, что он к этому наркотику привыкает, и зелье перестает на него действовать. Это бизнес, ничего личного». «И что ты мне предлагаешь?» «Придумай новый наркотик». «Я писатель, а не фармацевт». «Слышал, ты ушел от Тамары?» — спрашивает он. «Говорят, у тебя новая девушка. Не дурна собой?» «Другому я бы врезал за это в челюсть, но со Славой у меня дружеские отношения». «Ну да», — говорю я равнодушным тоном, — «пригрел одну симпатичную журналисточку. Странно, что о нас с ней уже ходят слухи».